13:07 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. И сегодня у меня в гостях, представлю гостью, Галина Витальевна Батракова, главный детский инфекционист Пермского края, замглавного врача Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Говорить мы будем о инфекционных заболеваниях, но вначале, конечно, о гриппе, ОРВИ, свином гриппе. Последние новости, любые федеральные по СМИ и местные, пестрят заголовками и пугают нас свиным гриппом. Есть чего бояться, Галина Витальевна?
Да, действительно, добрый день. На сегодня эпидемия гриппа, она вовсю шагает по нашей стране и добралась до Пермского края. В Перми с сегодняшнего дня введены карантинные мероприятия в детских стационарах, в детских образовательных и учреждениях и школах.
Эпидемия. Вот карантин, когда ввели, это означает, что у нас уже эпидемия гриппа?
Да. Значит, эпидемический порог уже превышен. Он на сегодня превышен среди взрослых и среди детей от 3-6 лет и 7-14 лет.
Известны цифры, сколько у нас человек, взрослых и детей, больных гриппом, и сколько именно свиным гриппом в крае и городе?
Ну, в целом в городе заболело больше 10 тысяч человек ОРВИ гриппом, а в крае около 20 тысяч, но чисто свиным гриппом чуть больше 20 человек, пятеро из них дети. Летальных случаев у нас пока один.
Ну, чем уже есть летальный случай?
В Чайковском.
Угу. Расскажите, пожалуйста, подробнее о свином гриппе. Я так понимаю, что там 2009 года. Как он проник сейчас в Пермский край? Какие пути передачи? О нем подробнее.
Да, на сегодня у нас циркулирует грипп А, H1N1, пандемический, так называемый свиной грипп. Но это не значит, что только он есть, и сезонный грипп, и другие вирусы, респираторные вирусы, они диагностируются. Но эпидемия пришла к нам с Европы. При нынешней миграции населения это все быстро распространяется. Поэтому особенность этого гриппа в том, что болеют достаточно, он тяжело, особенно группы риска. Это дети до 5 лет, это беременные женщины, это лица пожилого возраста с различными хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сахарным диабетом и так далее, с иммунодефицитными состояниями.
Как распознать человеку, свиной грипп или простой грипп?
Ну, начинается он как обычный грипп. Не все ведь болеют тяжело, то есть тяжелые формы, они начинаются остро, с лихорадки 38-40 градусов, которая характеризуется выраженными симптомами интоксикации, головной болью, болью в мышцах, в суставах, а также першение в горле, боли в горле, и может где-то на третий день только присоединяется там кашель, насморк, катаральные явления. Но при тяжелой форме гриппа опасен чем пандемический этот грипп свиной? Тем, что очень рано развивается пневмония, обычно на второй-третий день заболевания.
Напомните, пожалуйста, как она выражается и чем она опасна, пневмония?
Выражается пневмония тем, что у больного появляется одышка, вот именно одышка, затрудненное дыхание, даже иногда до появления кашля появляется затрудненное дыхание, больному трудно дышать, появляется цианоз лица, губ.
Что рук. Это такое цианоз?
Цианоз – это как бы синюшное окрашивание. То есть, а самое главное – нехватка воздуха, такое беспокойство вызывает больной. То есть, если появляются такие симптомы, больного надо срочно госпитализировать.
Ну и вот на прошлой неделе была пресс-конференция, где присутствовал и главный пульмонолог, и вы, и представители Роспотребнадзора. И вот пульмонолог сказал, что вспышка пневмонии, если так можно сказать, если я не перепутала.
Ну, может быть, не вспышка, но...
Много заболевших.
Да, много заболевших, пневмококковой, да, пневмонии. Поэтому с прошлого года у нас начались прививки против пневмококковой инфекции, особенно половина контингентов группы риска – это дети, посещающие дошкольные учреждения, это пожилые люди старше 60 лет, больные бронхолегочными хроническими заболеваниями, которые подвержены вот заболеванию вне больничной пневмонии.
Успокойте наших слушателей немножко. То есть вот когда Роспотребнадзор называет 43 тысячи взрослых и детей, заболевших гриппом, это, видимо, цифра прошлой недели, но это норма, то есть в прошлом году также примерно цифры были на этот месяц?
Да, это же суммарные цифры, это не только заболевшие гриппом, это ОРВИ и гриппом. В прошлом году эпидемия началась чуть позже, в этом году раньше. Но особенность эпидемии этого года то, что вот циркулирует так называемый свиной грипп. Пандемический H1N1 наряду с другими вирусами.
Его все боятся из-за пневмонии, из-за того, что летальный исход.
Да, из-за того, что он может давать тяжелые формы, и особенно ему подвержены вот дети раннего возраста, пожилые, еще люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями.
Я напомню нашим слушателям, что мы традиционно разыгрываем сертификат на бесплатный гостевой визит в современный фитнес-клуб с бассейном X-Fit «Жемчужина» газета «Звезда 46А». Для этого набирайте наш телефон, задавайте вопрос гости. Напомню, что у нас главный детский инфекционист Пермского края. Сегодня в гостях телефон 2066-066, и ваши вопросы могут касаться не только гриппа. Пользуйтесь случаем, у нас, я так понимаю, инфекционисты, нечастые гости в эфире. Вы у нас впервые, и я надеюсь, еще обязательно придете к нам. Следующий мой вопрос. Вы сказали, что в группу риска входят дети по заболеванию гриппа. Дети до 5 лет. А почему именно вот такой возраст? Почему они подвержены?
Ну, во-первых, потому что в этом возрасте иммунитет еще естественный, он достаточно слабый. Особенно надо в этой группе выделить детей первого года жизни. Это дети, прежде всего, с отягощенным фоном, то есть родившиеся недоношенными, а сейчас, вы знаете, мы выхаживаем с экстремально низкой массой тела. Это дети с какими-то иммунодефицитными состояниями, часто болеющие, а также с заболеваниями бронхолегочной системы, врожденными пороками сердца. И даже обычный, вроде бы здоровый ребенок до года, он более подвержен ОРВИ и гриппу, если в семье особенно болеют взрослые или старшие дети, особенно надо беречь детей первого года жизни, потому что у них может протекать этот грипп не так, как у взрослых. Начинаться может при нормальной температуре или субфебрильной, так называемой температуре, 37,3-37,5, но очень быстро у них могут присоединиться и бактериальные осложнения, и развиться довольно тяжелое состояние, поэтому беспокойство родителей должно вызывать любое ухудшение состояния в период эпидемии гриппа у ребенка первого года жизни. Просто беспокойство, какие-то необычные срыгивания, рвота. Так может протекать у ребенка, проявляться первого года жизни интоксикация. И своевременно сразу обратиться за помощью к врачам.
Ну, я правильно понимаю, что тянуть с вызовом врача, что скорая, что просто вызов на, не нужно. И не нужно самому думать, свиной грипп у меня или не свиной. Поднялась температура, вызывайте на дом врача.
Совершенно верно. Невозможно определить, свиной это грипп или любой или другой грипп или вирусная инфекция. Это может определить врач, который может назначить лабораторное исследование. В любом случае, при первых признаках заболевания, особенно если касается это детей раннего возраста, нужно обращаться сразу к врачу.
А вот у нас же была вакцинация, она предусматривает как бы свиной грипп.
Да, совершенно
сказать,
верно.
Как сказать это правильно, сформулировать?
Антигены вот как раз свиного гриппа пандемического, они входят в современные вакцины, то есть Всемирная организация здравоохранения, они ежегодно пересматривают состав вакцин, и наша вакцина отечественная, сови грипп, гриппол, они тоже содержали в этом году штамм пандемического гриппа H1N1, поэтому те, кто привились, они защищены от гриппа, ну, в первую очередь, от тяжелой формы гриппа, от летальных исходов. Как правило, привитые не болеют такими формами.
Вообще, профилактику. Профилактика гриппа. Многие слушают эфир, я надеюсь, здоровые, и думают, ну как мне защититься? Все говорят, не посещайте. Врачи говорят, массовые места, но все равно, вот у меня билеты в театр, и я пойду скоро на днях, и я переживаю. Не смогу я пересесть, если рядом со мной чихает человек. И не пойти я тоже не могу, вот все равно хочется посещать.
Ну, в этом случае, наверное, защитит только маска, то есть ношение масок в общественных местах, особенно если около вас есть кашляющие там больные. Вот. А так, общие правила гигиены, это частое мытье рук, дома тоже, если есть больные, уборка поверхности, потому что вот грипп пандемический, чем он отличается, что он довольно-таки длительно может сохраняться на поверхностях до 4 часов и может передаваться контактно-бытовым путем, то есть через грязные руки, через какие-то поверхности, на которых осели выделения больного, слизь, мокрота. Поэтому, значит, это гигиена рук прежде всего, значит, ношение масок, смена этих масок каждые 3 часа. Если дома, то это частое проветривание помещения.
Ношение масок больным бесполезно.
Почему? Больным нужно тоже носить маску, если, чтобы не заразить других членов семьи. Если есть возможность в квартире, в семье изолировать этого больного, то, конечно, он должен быть изолирован, но при посещении общих мест пользования он должен одевать маску.
Скажите, а известны случаи, когда вот в детских садах, я знаю, вот помню, когда приводила ребенка, приводят мамы, которые не могут посидеть, а он больной. Я могу вот возмутиться, куда-то обратиться и сказать, зачем вы приходите с больным, и чтобы вот как-то законно его отстранили?
Конечно, можете, тем более, что постановление главного государственного санитарного врача вот по Пермскому краю вышло 25 января, в котором предписывается, что не допускать детей с катаральными явлениями, с насморком, с температурой в дошкольные учреждения и школы. То есть вы, как родитель, можете также, если вы видели, что этот пункт нарушается, постановление главного санитарного врача, значит, тоже можете выявить свое недовольство. Этот ребенок должен быть отстранен от посещения детского учреждения, чтобы не заражать других больных.
Пишет Виталий Васикью, посоветуйте современные эффективные препараты для профилактики гриппа. Попробуйте обойтись без пропаганды импортозамещения, пишет он.
Ну, на самом деле, это вопрос, наверное, сложный, но хотя такие препараты, они есть для профилактики, но хочу сказать, что пользоваться этими препаратами для профилактики нужно только, собственно, если в окружении у вас есть больные гриппом. А так, для сезонной профилактики можно использовать у взрослых такие препараты, как Лавамакс, Амиксин, которые применяют один раз в неделю в течение всей эпидемии до 6 недель. Это могут быть и гомеопатические какие-то средства, анаферон, эргоферон. Они не используются для лечения гриппа, они эффективны, а для профилактики они могут вполне использоваться.
Арбидол, что вы скажете?
Может, арбидол тоже для профилактики может быть использован как для сезонной, так и для экстренной профилактики, если в семье появились больные. То есть раз в день можно использовать в возрастных дозировках согласно инструкции препарата.
А детям, не знаю, та же оксалиновая мазь?
Да, может тоже применяться оксалиновая мазь для профилактики перед посещением каких-то мест общественных, перед посещением садика. Мазь виферона может использоваться.
Просто намазать в носу каждый раз, как ребенок выходит на улицу.
Да, и если он посещает какие-то общественные места, а после посещения промывать нос или солью морской, или имеющимися в аптеках средствами Аквалор, Аквамари, сейчас достаточно много этих средств.
Виталий продолжает, пока использую Римонтадин, езжу в общественном транспорте, он неэффективен?
Римонтадин, он в основном, он действует на грипп А, но неэффективен в отношении пандемического свиного гриппа. Ну, наверное, как средство профилактики он может быть использован.
Напомню, что у нас сегодня в гостях Галина Витальевна Батракова, главный детский инфекционист Пермского края. Задавайте свои вопросы. 2-066-066, телефон прямого эфира, ICQ-404-582-017. А за лучший вопрос есть шанс выиграть сертификат на бесплатный гостевой визит в современный фитнес-клуб X-Fit «Жемчужина». Газета «Звезда», 46. А мы прерываемся на рекламу. Продолжаем эфир. Говорим об инфекционных заболеваниях у детей. В частности, первая наша часть была посвящена гриппу. И у нас есть звоночек. Принимаем его. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Борис зовут. Вот я осенью сделал прививку от гриппа Гриппол. А потом еще в декабре, когда была вакцинация от пневмокока, сделал прививку пневмокока, ирландская вакцина. Насколько при этом я себе сделал защиту организма?
Замечательная вакцина. Вакцинировали вы себя очень хорошо, защитили. Если вы сделали Гриппол, защитили себя в том числе и от так называемого свиного пандемического гриппа, и от пневмонии, потому что в основном пневмония, которая осложняет грипп, это вызванная пневмококком. То есть тяжелым формам гриппа вы точно не заболеете, а может быть и никаким не заболеете. То есть на 100% ни одна вакцина не дает гарантии, но достаточно велика вероятность, что вы не заболеете, хорошо защищены.
Я напомню, что за лучший вопрос есть шанс выиграть сертификат на бесплатный гостевой визит в фитнес-клуб X-Fit «Жемчужина», газета «Звезда», 46А. Будьте активны, задавайте вопросы и по ICQ 404-582-017 и по телефону 2-066-066, не обязательно касаемо гриппа, а Галина Витальевна выберет уже лучший вопрос. Так что вы запоминаете вопросы, но я вам подскажу, записываю их. 2-066-066 был звоночек, но сорвался. Набирайте нас. Скажите, пожалуйста, ротовирусная инфекция, она сейчас также бушует в Перми?
Ну, ротовирусная инфекция, да, как правило,
она круглогодичная.
Она в основном в холодное как раз время года, и как раз подъем острых респираторных инфекций и гриппа характеризуется подъемом и ротовирусной инфекции, и других вирусных диарей, особенно у детей как раз дошкольного возраста до 5 лет. То есть основные симптомы ее – это температура, рвота и жидкий стул.
Профилактика ее?
Профилактика ее, тут специфическая профилактика есть, есть вакцина, но она, к сожалению, не входит пока в календарь профилактических прививок.
Ну, также мыть руки и также не посещать.
Совершенно верно, да, общественные места, не мыть руки постоянно, то есть приучать детей с раннего возраста мыть руки. И в основном средства личной гигиены, если в семье кто-то больной, особенно тщательно за этим надо следить.
Ну, вообще, вот механизмы передачи инфекции имеют, насколько известно, несколько групп: кишечной передачи инфекции через рот, дыхательные пути, кровяные, различные другие механизмы передачи, самые популярные в Перми.
Ну, тут трудно сказать, для разных инфекций разные, но воздушно-капельные инфекции, к которым относятся ОРВИ и грипп, и все капельные инфекции, детские инфекции, такие как ветряная оспа, скарлатина, кори и так далее. И контактно-бытовым путем тоже, то есть через грязные руки, через предметы обихода, через грязные платки, вот я уже сказала, грипп, в том числе свиной, может передаваться, вирусные все кишечные инфекции, в том числе ротовирусные, у детей через игрушки, через предметы обихода, через грязные руки, поэтому обязательно надо мыть руки. Или, если нет, руки с мылом, причем, если нет подручных средств, невозможность вымыть, пользоваться спиртовыми салфетками или влажными салфетками с антибактериальным действием, либо какими-то спиртсодержащими средствами, которые сейчас есть для гигиены.
Вы в эфире, как вас зовут и ваш вопрос?
Добрый день, меня зовут Константин, и у меня вот следующий вопрос. Вот, я правильно понял, что у нас сейчас циркулируют два вида гриппа? Один вот сезонный, которого ждали, да? Второй пандемический, которого,
да-да,
ну вот свиной так называемый, все правильно, да?
Да, совершенно верно.
Вопрос следующий. Вот, допустим, у меня ребенок вот недавно гриппом переболел. Ну, типичный грипп, то есть там высокая температура, боли в глазных яблоках, там интоксикация высокая, боли в, ну, в горле небольшие, горло красное и так далее. Температура 39. Ну, я так понимаю, это непонятно, пандемический или простой грипп. Вот один другому как-то, вот, допустим, переболел человек обычным гриппом, вот этим вот, которого ждали, да, у которого там в популяции есть, скажем, иммунитет, да, прослойка иммунная есть. А вот пандемический-то гриппом этот человек может заболеть или все-таки... как-то предохранить заболевание?
Может заболеть, потому что вирус гриппа А, к которому относится и сезонный наш грипп, и пандемический, он по вот этому H-антигену имеет 19 подтипов и еще 6 подтипов по антигену N. Поэтому вот H1, N1 сейчас называют все свиной грипп пандемический. Если вы лабораторное подтверждение у своего ребенка не проводили и не знаете, каким гриппом он заболел, совершенно может заболеть другим подтипом гриппа, да.
Еще звоночек. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
Вопрос такой. А вот специфические стимуляторы иммунитета типа тимолина, они у детей очень эффективны, но как бы дефицитные лекарства, они вот сейчас применяются широко или нет? Вот у меня вопрос.
Ну, это не специфические стимуляторы.
Я естественно хотел сказать.
Да, они применяются, конечно, естественно, чем выше иммунитет у человека, в том числе у ребенка, тем меньше у него вероятность заболеть. Их можно использовать для неспецифической профилактики, в том числе и гриппа.
Какую вакцину лучше всего использовать от гриппа у детей?
Ну, на самом деле используются все разрешенные в Российской Федерации зарегистрированные вакцины. За счет государства, так скажем, у нас прививались дети в основном Гриполом, Грипол плюс и Совигрип в этом году. Те, которые содержат пандемический грипп.
Напомню, что у нас сегодня в гостях главный детский инфекционист Пермского края Галина Витальевна Батракова. Мы продолжим после федеральных новостей. Продолжаем эфир. Если кто-то к нам только что подключился, напомню, идет программа «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова. В гостях у меня главный детский инфекционист Пермского края Галина Витальевна Батракова. Говорим мы в первой части, поговорили о гриппе, о профилактике. И неспроста все время говорят: мойте руки. Это вообще защита от любых инфекций.
Да, естественно.
И поменьше, вот я прочитала, что опасно самое, это кнопки лифта и деньги. Как только
да,
вот вы
дверные
взяли
ручки.
Дверные ручки, да, как только посчитали там сдачу или сразу же дома мыть руки.
Да, или обработать салфеткой или подручными дезинфицирующими средствами.
Мы продолжаем принимать ваши звонки, уважаемые слушатели, телефон 2-066-066, любые вопросы, касаемые инфекционных заболеваний. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, это мне?
Да, говорите. Алло. Да. Да, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Мария Константиновна. Угу. Меня интересует такой вопрос. Вот в период эпидемии гриппа можно ли продолжать закаливание организма водными процедурами? Или на время эпидемии хотя бы прекратить, а то вдруг подцепишь...
Нет, если вы здоровы, то обязательно надо продолжать закаливание, потому что здоровый образ жизни, закаливающие процедуры, они защищают от заболевания гриппом.
А как вы закаливаетесь, если не секрет?
Обливаюсь водой утром.
Очень хорошо. Продолжайте делать. До появления признаков, если нет никаких признаков заболевания, надо продолжать закаливание.
А как признаки появились, то лучше прекратить,
конечно, да.
Спасибо.
Еще тоже один из распространенных вопросов. Если нет температуры, но появился насморк, баня разрешается?
Ни в коем случае.
То есть здоровому человеку нужно ходить
в баню? Да, в баню только здоровому человеку.
Правильно понимаю, что вообще риск заболеть увеличивается с приходом ребенка в организованный детский коллектив? Чем раньше ребенок получает профилактические прививки от наиболее опасных инфекций, тем лучше. Я хочу в этой части поговорить с вами о прививках. Очень распространена антипрививочная кампания. Знаю много молодых мам, которые с самого детства, рождения детей не ставят никакие прививки, якобы что это опасно для здоровья. Вы сталкиваетесь с такими родителями?
Да, совершенно верно. Меня это тоже как врача беспокоит, что молодые мамы зачастую отказываются от прививок. Эту практику мы уже проходили в России, когда в 90-е годы были массовые отказы от АКДС-вакцины, и в 95-м году мы получили эпидемию дифтерии со смертельными исходами, с тяжелыми случаями, поэтому ни в коем случае отказываться от прививок нельзя. Ребенка нужно обследовать из трехмесячного возраста. Ну, с рождения практически мы начинаем прививать детей. Первые прививки – это в роддоме против гепатита, против туберкулеза, потому что туберкулез у нас на сегодня не ликвидирован. Мы смотрим, иногда молодые мамы у нас смотрят на Соединенные Штаты Америки, где не прививают детей от туберкулеза, но там другая ситуация. У нас все-таки эпидемия туберкулеза прививать БЦЖ вакциной обязательно нужно, если нет противопоказания. Показания определяет врач. И с трехмесячного возраста по национальному календарю прививок обязательно прививать ребенка против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, а в дальнейшем краснуха, паротит и так далее. И раз в год обязательно реакция МАНТУ на выявление инфицированности микобактерии туберкулеза.
Я правильно понимаю, что реакция МАНТУ – это не прививка?
Это не прививка, именно реакция, то есть проверяется реакция на туберкулин, то есть только таким образом можно у ребенка определить, инфицирован он микобактерией туберкулеза или нет, потому что флюорографические исследования разрешены с 15-летнего возраста.
И все-таки те, кто против прививок, говорят, что возникают зачастую острое, редко тяжелое заболевание в поствакцинальном периоде, и все обвиняют в прививку в этом. Были ведь такие случаи? Были. Они периодически возникают.
Поствакцинальные осложнения, да, они бывают, конечно, но они настолько, их частота настолько мала по сравнению с тем количеством детей, которые получают прививки, что не стоит этого бояться. И, как правило, когда мы анализируем такие случаи, есть какие-то противопоказания, которые, может быть, не учли доктора или не сказала мама. То есть это редко. Ну, за исключением каких-то аллергических заболеваний. Но это тоже как бы определяет врач, и прежде чем начинать прививки, ребенка обследует. Но не прививаться – это на сегодня, в принципе, признак неграмотности, потому что весь мир прививается против инфекции, и мы, как цивилизованная страна, тем более вот при такой миграции населения на сегодня, значит, обязаны прививать, защищать своих детей, потому что иммунитет собственный у ребенка никогда не образуется, если мы не будем его прививать. Только в ответ на прививку, на введение ослабленных антигенов против инфекции образуются антитела, то есть защитные клетки организма против этих инфекций.
Поступили некоторые вопросы и жалобы в редакцию «Эхо». Спросите, говорят мне слушатели, специалиста, что сейчас те, кто не делают пробу МАНТУ, отстраняют в дошкольных учреждениях, просто просят не приходить в детский сад или переводят в группу в другую ребенка. И в школах также есть случаи, когда отстраняют от учебного процесса. Насколько это законно?
Ну, наверное, это законно все-таки, потому что эта реакция МАНТУ, она обязательно входит в национальный календарь прививок, и раз в год всем здоровым детям делается реакция МАНТУ, а часто болеющим детям даже два раза в год.
И все-таки последствия отказа от прививок. Есть примеры в вашей практике заболеваний непривитых детей вакцинируемыми инфекциями?
Да, конечно, я вот уже сказала об эпидемии дифтерии в то время, когда мы не делали, отказы были от АКДС вакцины, а также заболевание полиомиелитом. Не далее, как в прошлом году у нас в нашей клинике лежал ребенок, заболевший полиомиелитом, когда у ребенка в 3 года не было ни одной прививки против полиомиелита и других прививок. Он заболел тяжелой формой полиомиелита и остался инвалидом.
Признаки этого заболевания?
А признаки заболевания – это возникновение парезов и параличей. Паралич руки развился у ребенка и частично ноги с одной стороны. Ребенок остался инвалидом.
Поздно уже делать вакцину, когда проявилась болезнь.
Все, уже заболевание началось, да. Дальше его надо будет прививать, но полиомиелит уже развился.
А вообще вот такие прививки популярные, как от туберкулеза, в других странах делают?
А в других странах делают. Все от эпидситуации. Я вот назвала Соединенные Штаты Америки, да, там они отказались сейчас от прививок, потому что у них такая эпидситуация, что нет случаев, видимо, или очень малые случаи туберкулеза. В нашей стране это неприемлемо.
И еще вот есть такой стереотип, что туберкулезом болеют, ну, какие-то там узкосоциальные группы, там, бомжи или еще кто-то. Это неправда.
Это абсолютно неверно, потому что как раз на сегодня болеют, заболевают и люди с достаточно высоким уровнем и интеллекта, и материальным уровнем. Это, как правило, педагоги, у которых большое количество общения с другими детьми. Это врачи, могут быть медицинские работники, работники общественного, где-то торговли и так далее. То есть дети, школьники из благополучных вполне семей. Потому что на сегодня нет обязательной госпитализации больных туберкулезом, у тех асоциальных элементов, которых мы называли, которые в советское время их госпитализировали, значит, как бы принудительно, можно сказать, сегодня нет этого, поэтому они спокойно расхаживают и имеют право отказаться от лечения, а мы все подвергаемся, соответственно, риску.
Вакцинация БЦЖ новорожденным, она до сих пор проводится в России, есть факты, когда она не проводится в других странах?
Да, она проводится в России, в Европе тоже проводят вакцинацию БЦЖ. То есть мы пока не отказываемся от БЦЖ-вакцинации. Мы прививаем БЦЖ-М-вакцины, так скажем, малотоксичные или ослабленные вакцины.
Ну, смотрите, вы сказали, что перед этим нужно проверить, есть ли аллергия у ребенка и много факторов, а он только родился, на третий день там делают. Есть риск, что... Несовместимость, что называется, ребенка и БЦЖ будет.
Нет, как правило, все-таки, если ребенок родился здоровым, то есть аллергии на БЦЖ вакцину, ну, редко, крайне редко их не бывает практически, поэтому ведь ребенка в роддоме, пусть это на 3-5 сутки после рождения, но его обязательно наблюдает врач-неонатолог в роддоме, и учитываются все эти условия. Конечно, а есть, которым эта вакцина противопоказана, и будут делать его более позднее сроки, но это не значит, что я не буду делать совсем.
И все-таки, если государство, если настолько уверено в эффективности, безопасности вакцин, почему тогда перед вакцинацией ребенка родители вынуждены подписывать бумаги, что всю ответственность за возможные осложнения они берут на себя? Вот почему такой документ существует до сих пор?
Ну, на сегодня мы все, значит, вступили в конвенцию и соблюдаем конвенцию о правах человека, о правах ребенка, поэтому у каждого человека есть право как на согласие от любого лечения, и в том числе на вакцинацию, так и на отказ от него. То есть, подписывая согласие или отказ, таким образом человек или родитель берет на себя ответственность за своего ребенка и за последствия, которые могут быть.
И, пожалуй, последний вопрос. Если прививки не дают 100% защиты, моя знакомая задала вопрос, обязательно задай этот вопрос. Я как-то привилась от гриппа, сказала она, и после в этот сезон заболела так сильно, как никогда раньше гриппом не болела. Связаны ли эти два факта?
Ну, 100% защиты, конечно, вакцинация не дает. Что касается гриппа, то смотря какой вакциной прививались, если это сезонная вакцина, то, как правило, антигены, они подбираются на те антигены гриппа, которые будут циркулировать в период эпидемии. Но повторюсь, что их антигенов гриппа так много, что можно заболеть другой формой гриппа, не который прививался. А если все-таки был тот же тип, то прививка защищает от тяжелых форм, как это не только гриппа касается, и от летальных исходов, от смертельных исходов. То есть можно заболеть, но в более легкой форме.
Ну, наша передача подошла к концу, надо подвести итог и кому-то вручить бесплатный гостевой визит в X-Fit «Жемчужина». Какой вам вопрос понравился больше всего?
Ну, вот по поводу, наверное, прививки и болезни гриппом, и защищает ли...
Константин был, ребенок переболел гриппом, да. Возможно ли переболеть еще раз в этот сезон?
Да.
И вы сказали, что да, возможно.
Да, возможно.
За один сезон можно несколько раз переболеть. Константин, мы найдем вас, что называется, позвоним. Ваш телефон есть в нашей базе. И расскажем, как до нас дойти. Получите бесплатный гостевой визит в фитнес-клуб. Спасибо большое. У нас была сегодня Галина Витальевна Батракова, главный детский инфекционист Пермского края. Очень жду вас. Mm-hmm. Через пару месяцев выберем тему с вами еще раз в гости. Придете к нам?
Да, конечно, обязательно. Благодарю за внимание.
До свидания.
До свидания.